Всем привет, добрый вечер, здравствуйте. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Здесь Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Саша.
Сегодня мы, как, впрочем, и всегда, каждое воскресенье в 20 часов по Москве, в 19 часов по Москве, извините, в 19 часов по Москве, будем искать литературные аналогии разным событиям уходящей недели вместе с вами или по отдельности. Ну, вместе с вами, это, знаете, когда вы присылаете нам какой-нибудь донатик, ссылка в описании, и там Дмитрию Львовичу так с подколочкой сообщаете, а вот это вот, как вы развернете, а вот с этим как быть, а вот эту новость как бы вы прокомментировали, и он неизменно как-то выходит из этой ситуации, знаете ли. Давайте попробуем создать ему сложности и в этот раз. Ссылка на донаты в описании. Там же в описании много разных полезных ссылок. Впрочем, к ним я буду время от времени возвращаться в ходе нашего сегодняшнего выпуска. Рассаживайтесь поудобнее, открывайте ваши записные книжки, чтобы список литературы составлять. Впрочем, он у нас составляется автоматически, ну как автоматически, с помощью специальных людей замечательных, которые тайм-коды размечают в виде списка упомянутой литературы. Что вы упомянете, Дмитрий Львович, в качестве литературы на ситуацию, которая сложилась с прекращением огня? Там случилось то, что на переговорах американская и украинская делегации договорились о том, что украинцы принимают прекращение огня, и ход остался за российской стороной. Путин сказал, что да, мы готовы на прекращение огня, но дальше пошел по каким-то нюансам, по каким-то условиям, и в общем, как мне показалось, тема потихонечку заматывается. Сейчас Трамп говорит, что там в ближайшие недели будет прекращение огня. Ну, так сказать, да это бог. Раньше 24 часа обещал, сейчас уже недели. Вот. Но тем не менее. Сама по себе ситуация вот с Украиной, Путиным, который нюансы находил и все прочее, как бы вы охарактеризовали?
Ну, будет никакого прекращения огня. Я живо вспоминаю 82-й год, премьеру пьесы «Так победим». Она была совершенно непопадаемая. Это была сенсационная пьеса Михаила Шатрова. Троцкий был выведен на сцене, чего не бывало в России очень давно. Троцкий как раз и выражал примерную путинскую позицию: не мира, не войны, а армию распустить. Речь шла о Брестском мире. Вообще говоря, «Так победим» — это пьеса, которая разворачивается в основном в два дня. Первый день – это конец октября 23-го года, когда Ленин по непонятным причинам жестами потребовал вести себя в Кремль, взял свое политическое завещание из стола, ну, видимо, сознавая, что умирает, и отвез в Горки. А там все это строилось как его воспоминание. И второе воспоминание было о Брестском мире, о марте 18-го года, когда Ленин сумел склонить СНК перевесом в два голоса к подписанию тяжелейшего, я не помню, сколько там сейчас точно было голосов, по пьесе их было два. И то, поставив ультиматум СНК, сказав, что он слагает с себя все обязанности, если Брестский мир не будет подписан. Ситуация была абсолютно как у Зеленского. Там я дословно помню цитату Ленина, которая была взята из стенограммы тогдашнего собрания СНК или Политбюро: «Если маневрировать по-бухарински, можно хорошую революцию загубить. Мы должны принять тихчайшие и унизительнейшие условия мира, чтобы спасти Петроград». Ну, в общем, дословно происходит то, на что вынужден пойти Зеленский. Позиция Путина сегодняшняя там выражалась Троцким, то есть не давать ни да, ни нет ответа, ну, потому что любой ответ будет неправильно понят, неправильно интерпретирован массами, и постараться замотать вопрос. И я помню, Ленина играл Калягин, ныне здравствующий, дай бог ему здоровья, он, кстати, был очень убедителен, ему сильно пришлось похудеть для этой роли, поэтому вид у него был крайне изможденный. Я должен сказать, что это была сильная постановка. Для тех времен уникально сильная. Единственный спектакль, в котором Ленин был представлен более-менее человеком. Я думаю, что сегодня эту пьесу запретили бы, потому что Ленин который призывает к миру и собирается пойти на тягчайший, унизительнейший мир, он не вписывается в современную парадигму. Вы почитайте, какие комментарии оставляют зеты под любыми текстами о перемирии. Нет никакого перемирия, мы наступаем на Брюссель. Все абсолютно в духе, как будто не было этих 3 лет войны. Думаю, что по сравнению с Советским Союзом 1982 года нынешняя Россия откатилась очень далеко. По сравнению с мартом 18-го еще дальше.
Да, но вот, собственно, Владимир Путин, по-вашему, это такой Троцкий, ни мира, ни войны. Ой-ой-ой, что-то...
Потому что если мы намиримся, нас не поймут одни, если будем продолжать сопротивляться, не поймут другие, тогда народ, кстати говоря, в тот момент страшно устал от войны. Народ был за то, чтобы мириться, не принимали этого... А те, кто обвиняли Ленина в предательстве, то говорю, что Ленин сдает Россию немцам. И действительно, тот Брестский мир, он за полгода до полной орденской капитуляции Германии, там не орденской, ну вот это знаменитое подписание в лесу, а за полгода до капитуляции Германии и полной победы Антанты, это выглядело, конечно, и как предательство союзников, и, в общем, как сдача позиций умирающему противнику. Но у Ленина не было этого полугода. У него оставалось 2 дня до полного захвата Петрограда. Поэтому подозреваю, что в тот момент, я не оцениваю его морально, но, исходя из своей ситуации, он действовал единственно возможным образом. Это же я хочу возразить тем, кто сегодня упрекает Зеленского.
Ну что же, это интересная трактовка, может быть, у наших зрителей своя, все можно предлагать совершенно спокойно в донатах. Вот еще такая вещь, которую обсуждают, ну, мне кажется, в основном коллеги-журналисты и, может быть, люди, интересующиеся медиа или прямо очень вовлеченные в общественно-политическую повестку, ну, потому что для простого человека, боюсь, это не, ну, для рядового зрителя, боюсь, это не такая громкая новость. Тут Трамп решил закрыть все голоса, так сказать, американские. «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время» – это тоже «Голос Америки» и «Свобода» – их совместный проект. Вот. Не то чтобы закрыть, мы пока точно, в общем, не знаем, но их лишили финансирования. Я себе с трудом представляю, как без финансирования, значит, существовать, с одной стороны. С другой стороны, некоторых сотрудников уже в субботу даже не пускали на работу. И, в общем, совершенно непонятно. Это тысячи людей, между прочим. Куча редакций, их на русском языке только, наверное, больше десятка. Я одних YouTube-каналов знаю больше 10, которые им принадлежат. А есть еще сайты, а есть еще там службы там, и так далее. И это огромное количество народа. И, между прочим, они не только на русском языке работают, еще и, ну, вот я знаю, у нас страны на Средней Азии и на Закавказье и так далее. Много всяких разных служб, ну, естественно, какие-нибудь там на фарси и так далее. Вот. Соответственно, это невероятные, конечно же, невероятные события, поскольку, ну, они существуют уже много десятков лет, пережили Советский Союз и сыграли определенную роль, ну, во всяком случае, культурную, как минимум, роль в советское время, и там работало огромное количество людей, выходцев оттуда, причем самых разных, начиная от бывшего там гендиректора НТВ Кулистикова какого-нибудь и заканчивая, условно, Довлатовым, или, наоборот, начиная Довлатовым. Вот, и гигантское число людей прошли через вот эти структуры. Поэтому, конечно,
ну,
без
да.
вашего комментария не обойтись.
Ну, во-первых, Владимир Шахрин, когда он не был еще Z-автором, иногда писал очень хорошие стихи. «Не спеши ты нас хранить, у нас есть еще здесь дела, у нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить. Не спеши нам в спину стрелять, никогда не поздно успеть». А лучше дай нам дотанцевать и лучше дай нам песню допеть. Не спеши закрыть нам глаза. Мы видали уже темноту, а по щекам нас хлещет лоза, возбуждаясь на наготу. То есть понятное дело, что ситуация закрытия, глушения, ну, если угодно, преждевременных похорон для радио «Свобода» не нова. Как не нованная для голоса самих, не спешите их хранить. Американское трудовое законодательство далеко еще не сказала своего слова, и президенту Трампу предстоит еще столкнуться с тем, что он называет глубинным государством. Ну а что касается самого закрытия, я тут вспомню другие стихи, стихи, между прочим, 1963 года. А я думаю, что легко назовут автора всем. Тих сумерки, бабье лето, четкий, частый, щемящий звук, будто дерево рубит где-то. Я засыпаю под этот звук. Сон происходит в минувшем веке, звук этот слышится век назад. Ходят веселые дровосеки, рубят, рубят вишневый сад. У них особые на то виды, им смешны летающие в облаках. Они аккуратные, они деловитые, у них подковки на сапогах. Они идут, приминая травы, они топорами обличены. Я знаю, они дровосеки правы, эти деревья обречены. Да полно! Мне что быть в обиде? Я посторонний, я ни при чем. Рубите вишневый сад, рубите! Он исторически обречен. Вздор сантименты, они тут лишние. А ну-ка, разик, еще разок. Но что-то снятся мне вишни, вишни, красный, красный вишневый сок. Это Юрий Левитанский, который всегда, в общем, и отпевал русскую интеллигенцию, и утверждал ее бессмертие. Понимаете, когда в 4-м году в январе умирающий Чехов приехал на премьеру «Вишневого сада», он говорил, неправильно они играют, это веселая пьеса. И она веселая именно потому, что Лопахин, который рубит сейчас «Вишневый сад» и думает, что на его стороне история, через 13 лет будет драпать из этой России так, что пятки будут сверкать, прибежит к Раневской и будет умолять взять его привратником в Париже. Понимаете, мы же это помним хорошо, мы помним фильм «Овчарова сад», где последний титр был «Шел, однако, 4-й год», 1904 год, мы все это понимаем. И когда Fox News будут выгонять и лишать финансирования, или когда трамповские махинации веселые будут скрывать, или платных троллей его, которые сейчас защищают американских налогоплательщиков, будут выволакивать на чистую воду, мы на все это посмотрим и порадуемся. Тут же, понимаете, Саша, одна важная штука. Напомните мне в конце один стишок прочитать тоже, но на этот раз уже мой. Мы в их мире выживем, мы приспособимся, у нас этот навык есть. Мы умеем, если что, и преподавать. Я никогда, кстати, не работал, к сожалению, на Радио Свобода. Многие мои друзья там работали героически. Но все эти люди обладают двумя вещами, которых нет у их оппонентов. Во-первых, это потрясающие горизонтальные связи. Им пропасть не дадут, они трудоустроятся. Журналистская солидарность, знаете, это такая вещь, которую никто еще не разрушил. Мы обреченный класс, нам надо быть солидарными. И второе, все эти ребята обладают массой полезных навыков. Они могут преподавать, они могут вести собственные социальные сети, собственные СМИ делать. Они умеют, если что, стрелять, если они работали в экстремальных обстоятельствах, в горячих точках, и водить машину, если им приходилось водить машину. Они трудоустроятся. Это люди с очень высокой адаптивностью. Уволить все Радио Свобода можно без всякого ущерба, ну разве что причинить им некоторый моральный дискомфорт. А вот куда пойдут чиновники, которые их сегодня закрывают, а они пойдут, и это мы тоже увидим. Вот им, вероятно, останется жить только на пособие за счет американских налогоплательщиков.
Ну, на самом деле это всегда так. С одной стороны, всегда заканчивается срок каденция, там, условно говоря, президента или парламента, и все, кто работает с ним, уходят. Это обычная ротация. А вот...
Практика, но они уходят золотыми парашютами, у Радио Свободы нет таких золотых
Вот, в
парашютов,
том и дело.
понимаете?
И это наступило крайне неожиданно. И вообще рассматривается как подарок Владимиру Путину даже. Ну, не только
А,
Путину,
конечно.
а, например, среднеазиатским диктаторам тоже большой подарок.
Конечно, но свято место не бывает пусто. Понимаете? Не сомневайтесь, Саш, все люди, которые работают на Радио Свободы, я многих из них знаю, это люди, которые совершенно не привыкли опускать руки. Они всю жизнь, вот это очень важно подчеркнуть, они всю жизнь работают в ситуации жесточайшего прессинга. Понимаете, если их не закрывали в Праге или Нью-Йорке, то их не пускали работать в тех самых среднеазиатских, вами упомянутых, диктатурах. Их преследовали в Москве. Их глушили глушилками. Мы все это помним очень хорошо. Есть замечательная съемка, когда два члена партии с большим стажем, Окуджава и его мать, Ашхен, которая отсидела, как вы помните, десятку, обсуждают, как лучше ставить приемник, чтобы в районе Красной Пресни, где она жила, лучше было слышно голос Америки. И она говорит: ты знаешь, в последнее время такие сильные глушилки, я думаю, они их заглушат. Так слабо слышится. И Окуджава ей на это отвечает: мам, мы же знаем, все самое слабое всех переживет. Так и вышло. Пережили. Они пережили глушилки, они пережили запреты. Переживут они и это. Я не знаю, как это будет называться. Ну вот, например, да? Татьяна Вольская, великий, без преувеличения, наш современник, замечательный поэт, живущий сейчас временно в Тбилиси, одна из лучших, один из лучших поэтов Петербурга и автор блистательных колонок на свободе. Ну неужели вы думаете, что Вольская, женщина потрясающих гуманитарных дарований, двух как минимум образований, критик опытный, педагог хороший, неужели вы думаете, что она будет в Тбилиси просить подаяние? Ну, ребята, ну ведь практически все, кто там работает в диапазоне от Ивана Толстого, до регулярно там выступавшего Эткинда, это люди с блистательной академической карьерой, потрясающим навыком и знанием шести языков. Ну что вы думаете, когда-нибудь искусственный интеллект заменит живого переводчика? Эти люди найдут себе работу везде и лишний раз посмеются, понимаете, над нынешними и своими запретителями.
Да, ну, кстати, насчет радио, да, просто говорят, радио «Свобода» – это уже по привычке так. Так это огромная корпорация, в которой
Ну, уже не
далеко
радио,
не только одно
конечно.
радио, и даже не столько радио, и вообще радио,
И
я даже...
самое смешное, Саш, понимаете, говорят, что с наступлением гласности свободу там не стал нужно защищать, отдельные
Да.
продвинутые налогоплательщики нанятые пишут уже, что с 91 года существование свободы совершенно бессмысленно. Для этих людей существование свободы всегда бессмысленно. На самом деле бессмысленно существование платных троллей. А вот что абсолютно необходимо, и это всегда будет необходимо, это защищать ту самую гласность. Она никогда не приходит, она никогда не наступает окончательно. Всегда находятся люди, желающие вернуться к практике политических преследований. Не доживем мы, к сожалению, до тех времен, когда защита свободы станет неактуальна. Не сомневайтесь, господа, специалисты из Радио Свобода еще понадобятся во всех сферах, а запретители никому, кроме своих хозяев, не нужны.
Да, так вот я хотел сказать, что у нас тоже есть радио, называется оно TBS Радио, объединяет несколько десятков, ну пару десятков каналов, в том числе и наши, можно их слушать в режиме потока, радиопотока на айфонах и на андроидах, на любых подобных устройствах. Скачивайте совершенно бесплатно, устанавливайте себе и подписывайтесь на Patreon или Boosty с уровнями TBS Radio. Там есть несколько уровней, чтобы мы знали, что вы поддерживаете только их. Кстати, на TBS Radio сейчас премьерится вовсю полный альбом Нойза, и можно его там слушать в перерывах между передачами. Песни с нового альбома Нойза только у нас. Ну и, конечно же, на музыкальных стримингах, на музыкальных сервисах, которые позволяют вам приобрести альбом целиком. А вы не слышали, кстати, Дмитрий Львович?
Слышал.
Как
Я
вам?
всегда, всегда за тем, что делают два человека в современной поэзии, Нойз и Оксимирон. Я слежу очень внимательно, я их рассматриваю как прямых конкурентов. Потому что, понимаете, у меня, вот, кстати, спешу это анонсировать, у меня довольно большая европейская гастроль. В этом году я буду читать в главных европейских столицах, в небольших залах, разумеется, я не рэпер, но я все время слежу за публичным исполнением стихов. Понимаете, это конкуренты, которые дышат в затылок. За этим надо следить. И я, безусловно, высоко ценю Нойза и чрезвычайно его уважаю за виртуозное владение стихом. Этого вам никто о нем не скажет. Но и он, и Окси – это настоящие крупные русские поэты, давшие огромный толчок русской прозе.
Да, как вам, собственно, новый альбом? Не
Мне
только
для того,
вклад.
понимаете, мне для того, чтобы слова разобрать и для того, чтобы как следует слушаться, надо 3 дня. В
А,
следующий раз
вы
я
еще не
берусь вам
успели.
дать подробнейший отчет.
Хорошо,
У
разберем с
меня
вами
сейчас
попозже.
горячее время, понимаете, у нас разгар учебного сезона, у меня физически очень мало времени. Кстати говоря, приезжает к нам Шендерович, и тут главная проблема, как сделать так, чтобы студентам хватило места на его публичной лекции в Рочестере. Но и впечатление от Шендеровича, и впечатление от Нойза я вам в следующей программе обязуюсь изложить.
Шикарно, так и сделаем, так сказать, галочку поставим,
Галочку поставим.
и пойдем дальше. Значит, а вот есть новости из России между тем. Кстати, много таких, знаете, новостей, связанных с, как бы это сказать, с участниками так называемой СВО или теми, кто к ним имеет отношение, вот как будто бы на них упал такой луч прожектора и выявилась сразу куча там и новостей, и проблем, и всего прочего. Ну, начнем с малого. Начнем, конечно же, с малого, в смысле, с малых наших с учеников, короче говоря. В России выпустили учебник со школьников по патриотизму для школьников. Значит, сделал это Институт индивидуальной педагогики на Академии эко-социальных технологий. Учебник называется «Патриотизм». Книгу рекомендуется изучать в российских школах и проводить по ней практические занятия. Вот. Но выяснилось, что организация это, в общем, ну, псевдонаучная. Значит, там авторы его настаивают на том, что патриотизм представляет собой не любовь к родине, а абсолютную лояльность к государству и готовность защищать его с оружием в руках. Учебник открыто выступает против неолиберальной идеологии, обвиняя ее в разрушении традиционных ценностей. В то же время автор учебного пособия критикует современное образование, так как, по ее мнению, оно ориентировано на подготовку потребителей, а не творцов и созидателей. Вот. В общем, мне кажется, очень нужная, полезная книга.
Эти ребята дословно повторяют Мицкевича, который, предваряя свой знаменитый Устеп, это третья часть поэмы Дзяды, где речь идет о России, о его ссылке польской, о памятнике Петру Великому и так далее. Мицкевич там пишет: «Российский патриотизм всегда подменяет любовь к Отечеству, любовью к государству. Разницу между ними опознается очень просто, а любви к Отечеству вслух говорить неприлично. О любви к государству модно и выгодно». Дословно. Понимаете, они же повторяют все эти слова, которые просвещенным европейским романтикам были абсолютно очевидны еще тогда. Это подмена любви к родине, любовью к государству. Никакого отношения к патриотизму это, разумеется, не имеет. Это патриотизм, как писал тот же Мицкевич, который заставляет кусать руку, снимающую с тебя ошейник. И этого мы наблюдаем очень много. Ну, а того, что это придет в школу, мы еще с Грибоедова помним, Фельдфебеля, Вольтера, да, все это на самом деле не только не ново, это очень предсказуемо. Беда, понимаете, в другом. Беда в том, что эта эко-академия и вообще эта квазинаучная организация, она получает от государства довольно много денег. Меня трудно назвать, так сказать, рачительным экономистом, но мне хотелось бы спросить, школьное образование в России, что уже доведено до абсолютного совершенства, что можно тратить такие бабки на оплату этого учебника, внедрение этого учебника, его печатание массовым тиражом, что в российских школах уже везде налажено отопление в провинции, уже ездят школьные автобусы, собирая людей в глубинку. Понимаете, все-таки деньги, которые тратятся на образование, можно было бы потратить с гораздо большим смыслом и толком. Что сказать, тем больше веселой и увлекательной работы будет у всех нас, когда мы вернемся это расчищать.
Угадайте, сколько томов в этой книге?
Полагаю, три. А
Семь.
сколько?
Семь.
Семь?
Семикнижие, так сказать.
Ох ты, мать моя, Гарри Поттер-то какой, а?
Да.
Слушайте, а почему? А названий томов у вас нет? Я желал бы это услышать.
Нет, она в целом называется «Патриотизм», ну, у нее, я так понимаю, там том первый, том второй, там и так далее, том Третье не знаю.
Патриотизм и потайная комната, патриотизм и философский камень, патриотизм и дары смерти.
Да, ну
Просто молодцы.
ничего интересного. Семь томов, так во всяком случае, нам пишет издание вот так. Вот. 600 страниц. 600 страниц. Видимо, по 100 страничек на том получается. Вот, даже поменьше. Ну, тем не менее. Значит, поехали тогда дальше. Тома так себе, можно было в одну книжку все запихнуть. Более 15 с половиной, тоже об образовании. Более 15 с половиной тысяч человек поступили в вузы России по квотам для участников СВО и их детей. В основном они учатся на педагогов и врачей. И вот тут, ну, это такая, значит, статистика, она, конечно же, все увеличивается. Вот, соответственно, там вытесняются те, кто сдают ЕГЭ средненько, а эти сдают еще хуже, но их берут. До 20 баллов за предмет доходит разница у поступивших на общих основаниях и по отдельной квоте в 2024 году. Но я все время же помню, что вы, Дмитрий Львович, как-то очень уповаете на детей. То на детей элиты, то еще на каких-нибудь. Может быть, и у участников СВО прекрасные дети, и они, воспользовавшись этими квотами, выучатся на таких педагогов, которые даже не будут выборы подтасовывать. И ну, на врачей замечательных, которые, значит, будут оказывать помощь вдовам СВО, а не садиться в тюрьму на 7 лет. Может, они такие?
Знаешь, вы читаете мысль. Я именно это и собирался сказать. Но не совсем то,
Извините.
что... Нет, не совсем то, что я надеюсь на детей. Я хотел процитировать абсолютно классическую книгу Амосова, вы знаете, великого хирурга и сильного мыслителя, о мысли и сердце. У него там сказаны замечательные слова. Кстати, экранизация этой книги «Степень риска» Ильи Авербаха, там, по-моему, эти слова есть. Я знавал дурных людей, которые становились врачами и которых спасала, выпрямляла, духовно переворачивала их профессия. Врач может быть плохим человеком, а вот оставаться плохим человеком он не может. Спасение жизни, это я запомнил дословно, приводит к двум неизбежным вещам – чувству ответственности и чувству сострадания. Нельзя быть врачом и этого не иметь. Мы знаем, бывают плохие равнодушные врачи, но вот есть две профессии, которые в моральном отношении очень полезны. Тот же Корчик писал, да? Я
Да.
много знал дурных людей, приходивших в школу, и почти большинство, почти большая часть их, уверенно могу сказать, школы перевоспитываются, потому что атмосфера школы сама по себе целительна. И Сухомлинский писал об этом. То, что они поступают на врачей и учителей, понимаете, ну, я понимаю, насколько это звучит там, я не знаю, идеалистически, утопически, но я знаю множество людей, которые поступали в медвузы абсолютно равнодушными и бездарными. 3 года обучения превращают их, особенно первая практика, в людей, у которых появляется страх за чужую жизнь. А с этого момента начинается духовный рост. Так что, если что-то и можно сделать с участниками СВО, с детьми участников СВО, это дать им работу, априорно, по определению, вызывающую сострадание. Этого не вобьешь никаким наказанием, но это можно повседневной практикой на уровне душевной тренировки внедрить. Да, это можно сделать.
Ну вот вы так говорите про врачей, а я вот просто вспоминаю врачей Омской больницы, которые лечили Алексея Навального. Лечили я, конечно, кавычки беру в этом смысле. Вот. И, честно говоря, вот эта вот целительная сила белого халата, направленная вовнутрь и вовне, как-то она, честно говоря, меркнет.
Понимаете, все-таки они же, во-первых, они не дали его убить, что уже само по себе очень важно. Они настояли на срочных медицинских мероприятиях. Они ему спасли жизнь там, вопреки воле начальства. Ну и, конечно, тут очень любят разгонять ложь о том, что я неблагодарно когда-то отзывался, меня спасавших врача. Никогда в жизни этого не только не было. Я со всеми этими врачами сохранил самые крепкие, самые надежные человеческие отношения, потому что когда твою жизнь спасают, ты с этим человеком автоматически переходишь на «ты». Это довольно крепкая связь. Вот Во многих в России можно кинуть камень, но у врачей никогда, неважно, меня они спасали, Навального, любого соседа-пенсионера. Это та профессия, которая, вообще говоря, исключает свинство. Ну, не получается. Я знал врачей, которые затонулись. Надо сказать, что это были врачи не практикующие. Это были люди, давно покинувшие профессию, ушедшие в теорию. Ни один врач не может быть сторонником войны. У них разные задачи.
Не только новости про есть про образование для тех, кто, так сказать, так, то или иное отношение имеет к СВО, или просто школьники, которых надо обучать патриотизму, что мы прошли с вами в двух предыдущих главах. Но есть и, так сказать, программы для, как бы это сказать, программы реабилитации. Вот. Потому что матерей погибших участников этой самой СВО войны из Удмуртии отправляют на реабилитацию не куда-нибудь, а в монастырь. Большинство женщин тяжело переносит утрату родного человека, рассказал мэр Ижевска Дмитрий Чистяков в соцсетях. Впервые в нашем регионе работала группа кризисных психологов во главе с экспертом федерального уровня. А базой для работы с родственниками погибших стал Малодивеевский Серафимский женский монастырь. А мэр объяснил такой выбор удаленностью от городской суеты. Вот, собственно, такая всех в
Как мы
монастыре.
читали уже мы у Мольера в школе жен, пусть ангел во лицом, душою не топырь, я отправляю вас в далекий монастырь. Мы знаем, что далекий монастырь всегда считался таким средством перевоспитания. Иоанн Грозный всех своих жен при разводе в монастырь отправлял. А тут два момента, которые надо отметить. Значит, во-первых, понятно, что по определению монастырь – это место духовной реабилитации или, по крайней мере, духовного отдыха, потому что по определению изначально там должны находиться люди, для которых мир слишком груб, слишком тяжел, которым хочется создать такой оазис милосердия. Но, как мы понимаем, таковы далеко не все монастыри. И мне представляется, что это нечто вроде отправки инвалидов войны, коллег на Валаам, то, что происходило в 1946 году, когда этих коллег с московских улиц убирали, чтобы они не напоминали о войне, их отправляли в старые монастырские места, но не для того, чтобы их там реабилитировать, а для того, чтобы их там спрятать, чтобы они не мозолили глаза. И об этом рассказывает нам рассказ Юрия Нагибина «Терпение», который в том же 1982 году стал абсолютной сенсацией, когда женщина приезжает на Валаам и видит там первое своего без вести пропавшего 40 лет назад жениха. Вот это действительно довольно сильный был эпизод. А я думаю, что, ну, во-первых, монастырь не место, так сказать, прятать концы в воду, а во-вторых, вот на что я хочу понадеяться. Вот эти люди, которых СВО коснулось реально, которые испытали на себе, что значит потеря близкого, эти люди могут сыграть свою роль в общероссийском прозрении. Они молчать не будут. Поэтому их и стараются запихнуть с глаз долой и сердце вон. Что-то мне подсказывает, что это не получится.
Ну, посмотрим, да, посмотрим, как оно там получится, не получится, увидим. Да, значит, давайте еще про, собственно говоря, так или иначе имеющие касательство к СВО новости поговорим. Под Вологдой мужчина поджег магазин. Значит, вообще он обиделся на сухой закон губернатора Филимонова. Там очень яркий губернатор есть, Филимонов, которому, правда, вроде бы уже сказали вести себя потише, потому что выходки его надоели. В числе прочих этих выходок, там у него портреты Сталина какие-то висят, сам он городит какую-то чушь. Но, среди прочего, у него, значит, был сухой закон, и с 1 марта в регионе по будням разрешено продавать алкоголь в магазинах только 2 часа в день. 2 часа в день. Продавать. Не запрещено продавать, а разрешено продавать 2 часа в день. С 12 до 14. А один мужик пришел, ему отказали продать спиртное, он уже вечерком пришел. Он достал коктейль Молотова. Интересно, что люди ходят в магазин с коктейлями Молотова. Как бы хотел обменять, видимо, на другой коктейль, но не удалось. Рявкнул сотрудника выйти. После чего поджег магазин, так описывает ситуацию телеграм-канал «Город Че». Паблик «Наш Вологодский округ» утверждает, что это был местный житель, вернувшийся с СВО. Якобы он даже задержан и находится в полиции. При этом информация о том, что он участник спецоперации, не отрицают.
Ну, понимаете, две вещи опять сразу приходят в голову. Первое, вы знаете, что Шервуд Андерсон, один из моих любимых писателей, не зря моего сына так зовут, Шервуд Андерсон, в отличие от большинства других американских писателей, никогда не был алкоголиком. У него были более сильные, так сказать, ну, там, аттрактанты, любовь, например, роковая. Но он в своей автобиографии, опубликованной только посмертно, вот у меня стоит этот огромный том, где он всем сестрам раздал по серьгам, сказал, что, вероятно, величайшая ошибка американского правительства был сухой закон. И там у него сказаны замечательные слова. Любые добродетели, навязанные государством, превращаются в свою противоположность. Речь идет о трезвости. Ну и как им вспомнить второго автора? Алексей Николаевич Толстой в романе «Сестры», первая часть трилогии «Хождение по мукам», устами Телегина говорит, ну раз уж сухой закон, значит плохо дело, но никогда еще сухой закон не приводил в России к добру. Мы понимаем, чем это может закончиться. Мы понимаем, что запрет на алкоголь не даст людям главного. Надо предлагать им не запрет, надо предлагать им альтернативу. Люди пьют со скуки, от нечего делать, от тоски. Кстати говоря, очень часто от того, что они вернулись с войны, а жить нечем. Это довольно частое явление. Вот почитайте, пожалуйста, у Бондарева «В тишине», сколько людей спилось после фронта, особенно из разведки, где приходилось жизнью рисковать серьезно, и каждый день. Вот, хотя вообще любая война, знаете, не курорт. И поэтому я думаю, что если у людей нету никакой альтернативы и нет той жизни, в которую хотелось бы устроиться, пить они будут естественным порядком. Это неизбежная вещь. Поэтому единственное, что здесь можно сделать, понимаете, как мне представляется, это, ну, хотя тоже вряд ли это поможет, это попытаться создавать какие-то организации, пусть не для анонимных алкоголиков, но для людей, изживающих посттравматический синдром, ПТСР. Если это, понимаете, я понимаю, давать советы сегодняшней России совершенно бессмысленно, но то, что в России не ведется посттравматическая терапия, то, что психологическую травму не реабилитируют никак, а наоборот стараются сделать вид, что этого не было, забыть, затоптать, да, вот это серьезно, правда, никакими льготами участникам СВО, как все время льготами афганцам, этот посттравматический синдром снять нельзя. Но, как писал тот же Амосов, в России умеют делать хорошие операции, но не умеют работать с последствиями стрессов. Это действительно так.
Давайте сейчас сделаем вот что. Прежде всего, я напомню, что у нас есть наш собственный VPN. Ну, как собственный, наши партнеры делают VPN, и мы его всячески вам рекомендуем. Называется он Breakfast VPN. Купить его можно через Telegram, зайдя по ссылке в описании в бот. И в боте его можно купить, соответственно, вам не нужны никакие зарубежные карточки. Можно за рубли, ну, за звезды его купить, соответственно, в Телеграме. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присылайте донаты, тоже ссылка в описании, в эту программу. Я так смотрю, кое-что сегодня есть, кстати. Кое-что было заранее отправлено, кое-что есть и сейчас. Вот, продолжайте, собственно говоря, в том же духе. Спасибо вам большое. Примерно минут через 10-15 мы обратимся к вашим донатам. Пока тоже небольшой блок таких сообщений, знаете, из жизни диктаторов. Вот. Из жизни диктаторов, значит, давненько не было в нашей программе Лукашенко. А он, в общем, по большому счету, сам по себе ходячий мем. Вот. Тут он разговаривал о президенте Зеленском, рассказывал в очередном интервью, как он, по-моему, даже американскому блогеру. Вот. Ну и, в общем, высказал следующим образом. Давайте его послушаем.
Ну, он, Володя, как сын мне был, но поступил как гнида.
Вот так, кстати, если вне контекста, вообще даже не знаешь, о каком, собственно, Володе речь. Но, правда, тот, который постарше, он в сыновья-то не очень годится. А вот с Зеленским канает. Как вам, что это Лукашенко? Он Тараса Бульбу, что ли, цитирует или что?
Ну нет, да, я тебя, чем тебя поразил, тем тебя и убью. Понятное дело, что он сначала рассказал об этом американскому блогеру, ему понравилась формулировка, он запомнил и рассказал Скобеевой.
А, это
Все это...
Скобеева интервью, да.
А с американским блогером вообще был потрясающий разговор. Он рассказывал, как он пытался Зеленскому отеческие советы давать. Ну, он неопытный же, да? Ну, откуда у него? Действительно, он 30
Ну да.
лет президентом не был, опыта-то нету. Ну вот, это, конечно, напоминает абсолютно классический анекдот. Помните, когда праведник попадает в рай, Христос его принимает и говорит, кем ты был в прошлой жизни? Тот говорит, я помню о себе только две вещи. Я был плотником, и мой сын стал очень знаменит. Папа, Буратино, сынок! Прости, Господи, вот это вот Буратино, сынок, это бесконечно трогательно, особенно применительно к Лукашенко. Вообще, такого отца, как Лукашенко, я не пожелал бы лютому врагу. Могу объяснить, почему. Вот это, кстати, у Фолкнера в одном рассказе, дай бог память, сейчас не вспомню, в каком, чуть ли не в романе «Осквернитель прах» у него была эта фраза, да? Самое страшное в моем отце то, что он меня любит. Понимаете, он же любит по-своему. Он действительно, он не понимает, что у него есть очень долгий шлейф злодейств, что он сам по себе человек, на котором клейма ставить негде. Когда злодей любит и искренне пытается давать советы, опутать своей липкой любовью, это ужасное ощущение. И действительно, на фотографии, где ее тут же выложили, где он фотографируется с Зеленским, у него такое несколько покровительственное, отечественное, такое отеческое отношение. А они всех нас любят, поэтому они всех нас хотят убить, потому что мы живем неправильно. Но одно я могу сказать совершенно точно. Чем больше я смотрю на Лукашенко, а я довольно много наблюдаю его высказывания в последнее время, тем отчетливее я вижу, этот человек не понимает, что, кому, где, с кем он говорит. У него произошла дезориентация полная. Финал Лукашенко будет публичное безумие, публичное схождение с ума во время одного из выступлений, после которого уже нельзя будет скрывать эту полную неадекватность. Это будет невероятно грустно и невероятно трогательно, хотя мир вздохнет с облегчением.
Ну, как-то с облегчением. У него теперь, знаете ли, ядерное оружие есть, а орешник. Орешник должен быть, не знаю. Вот
Не будет у него ничего.
в руках сумасшедшего такая
Вот.
радость-то.
Ничего не будет, Саш. Вот понимаете, я очень не люблю давать краткосрочные прогнозы, потому что мне это все кажется, что вещи быстро пойдут, а они идут медленно. Но тем не менее, мне кажется, что 25-й год, может, ну, максимум начало 26-го, это время финала пребывания Лукашенко у власти. И то, что придет вместо него, то, что начнется после него, будет не лучше. Вот это самое печальное ощущение, с которым я провожаю этот ходячий атавизм.
А мне что-то подсказывает, что мы с вами году в 29-м будем его в тех же примерно выражениях обсуждать.
Исключено. Я понимаю, что я всегда даю 70% на худший сценарий, но, понимаете, вот в свое время писал о Диккенсе Честертон, на некоторых героях Диккенса лежит печать скорого ухода. Вот эта печать скорого ухода, ну, как на Хэмми Пэггете, когда вы смотрите на человека и понимаете, что на нем лежит тень. Вот я не понимаю, почему эта тень лежит на Лукашенко. Может быть, потому, что он последний из вот этого синклита старцев, в котором есть было когда-то хоть что-то отдаленное человеческое. Он был страшный человек всегда, опасный человек всегда. Но Путин хуже. У Путина не бывает никому никаких человеческих чувств. Мне что-то подсказывает, что Александр Григорьевич, который для белорусов стал уже деталью пейзажа, доживает свои последние месяцы в качестве руководителя страны.
Ну, поглядим,
Поглядим.
да. И очередной замечательный прогноз от Дмитрия Львовича Быкова. Сейчас наступает одна из кульминаций, у нас сегодня несколько кульминаций нашей программы. И, конечно же, я сегодня забыл вам внести это в файлик, но я уверен, что вы наверняка видели Путина в камуфляже, точнее, в какой-то одежде охранника. Он приехал, значит, в Курскую область, ну, вот, и потом выяснили, что это ну, обычно же ищут, знаете, у нее ищут какие-то эксклюзивные фирмы и находят, что главное, там, пуховичок за 170 тысяч там или что-нибудь еще в этом духе такое. А тут искали, 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 потом додумались на Алиэкспрессе поискать. И нашли за 1700 рублей, значит, какой-то комплект формы охранника с совершенно каким-то адовым названием. Единственное, что Путин, видимо, кепочку все-таки постеснялся надеть. Там еще и кепочка была.
Нет, есть сейчас замечательная, я уверен, она станет классической, статья Гасана Гусейна о том, почему в России так моден стал камуфляж, почему россияне за 40 так охотно надевают камуфляж любой, охотничий, а потом, скажем, охранничий. Я сам очень любил охотничьи всякие куртки, рубашки, охотно их носил, именно потому что они, что называется, удобные и немаркие. Но один, не говоря уже о том, что там прекрасные всякие эти листики. Я объяснял всегда это тем, что мне хочется как-то спрятать свой контур и слиться с окружающей средой. Но вот в этом появлении Путина в костюме охранника, вы не поверите, есть глубокий философский смысл. Просто они плохо читали Дугина, и поэтому они это не найдут. Путин по Дугину – это Катихун. То есть такой персонаж из одного из апостольских посланий, который удерживает, удерживает, охраняет мир от скатывания в апокалипсис. Полный кошмар. А вот это он пришел в костюме Катихона. Он нарядился Катихоном, то есть охранником в конечном итоге. Это, если бы он пришел в камуфляже боевом или в военной форме, это было бы неинтересно. Придя в качестве охранника, он транслирует, конечно, дугинскую идею, что он хранит мир на пути скатывания в бездну. А те из нас, кто поняли, интерпретировали, да, мы кивнули, мы рады этому. Но вообще говоря...
То есть, подождите, подождите, мир от скатывания в бездну как бы спасает вахтер. Ну, он практически вахтер.
Он есть вахтер. Да, Катихун – это вахтер, вы совершенно правы. Это удерживающий. В дословном переводе на современные реалии – это, конечно, страж порога, страж входа. Он... именно и обладает, вот понимаете, он обладает сознанием, метафизикой, волей именно вахтёра. Ведь это, понимаете, он человек, который стоит на страже будущего и понимает, что это безнадежное дело. Катихон – это трагическая фигура. Он понимает, что будущее придет, остановить его нельзя. И обратите внимание, когда вы видите вот эту конурку охранника, сидящего на входе на склад военный или военный институт, там всегда пахнет застарелым потом и табаком. Это очень печальное место. Я думаю, что внутренний мир Путина, этого Катихона нашего времени, это тоже очень печальное место, где пахнет бессмысленной старостью. Мы-то понимаем, что будущее придет, что его не остановит 10 Путиных, 10 Ким Чен Ын, ничего с будущим сделать нельзя. Это трагическое фото и трагический камуфляж. Ужасно, но так.
Как еще раз это называется?
Катихон.
Катихон.
Катихон. Я, кстати говоря, для того, чтобы понять, как это работает, я всем от души рекомендую, у меня близко на полке стоит вот эта вот книжка. Это Александр Эткин, «Russia against modernity». Она вышла сейчас, кстати говоря, и по-русски, но я-то прочел его еще, вот автор мне это подарил. Вот здесь, значит, на отдельная главка большая на странице, дай бог памяти, 79, вот она, содержится подробное объяснение, что имеет в виду Дугин, говоря о Катихоне, и об охраннике, и, условно говоря, о вахтёре, вы совершенно правы. Да? Значит, все это в книжке «Russia against modernity», для тех, кто читал, расписано очень давно, но там же и сказано, эта роль непочетная, эта роль постыдная.
Ну, хорошо. Ладно, мы с вами уже говорили про монастырь сегодня, да. Но, в общем, возможно, к монастырю тоже готовят российских... А что, мне кажется, вообще нормально, с другой стороны. Значит, школа родила производство монастырь. Вот, мне кажется, вообще огонь программы жизненная. Школа родила швейная фабрика монастырь.
Монастырь, да,
ну, можно там школа родила, фабрика родила, фабрика монастырь. Например, можно так. Ну, нужно двух минимум родить.
Между родил.
Да. Да. Значит, подростков со всей России. Вот вы про Шендеровича рассказывали, что там студенты ломятся к нему на лекции. А в это время подростков со всей России согнали на лекции. В 28 регионах, во всяком случае, нашли такие лекции. РПЦ о греховности секса до брака. Священники, матушки, игумени и сотрудники епархиальных отделов РПЦ с начала года провели свыше 60 занятий на тему целомудрия со школьниками и учащимися техникумов и колледжей, посчитала верстка, изучив посты учебных заведений и епархий ВКонтакте. Они отчитываются, вон все перед нами, собственно говоря. И там, среди прочего, например, значит, проводили интерактивные уроки, занятия. Очень многие спрашивают, как выглядят практические занятия, вот, и так далее. Соответственно, проводятся уроки под названием «Допустима ли близость до брака?» или вот в школе 19 Вышнего Волочка игумени привела школьницам в пример Деву Марию как образ чистоты и целомудрия, собственно. Ну и все такое. Вот там много всего этого происходило. Мне кажется, очень хорошее начинание.
Начинание хорошее, оно, мне кажется, дурно в одном отношении. Если вы помните, у Умберто Эко в «Имени Розы» был такой маньяк, фетишист, который молился статуе Девы Марии и испытывал при этом сексуальное возбуждение и цитировал: «Те сосцы хороши, что выпирают не сильно». Это был довольно мрачный эпизод, и вообще «Имя Розы» – книга, которую часто приходится вспоминать, глядя на сегодняшнюю Россию. Понимаете, в чем тоска? То, что они говорят о пользе целомудрия, о пользе, так сказать, сохранения чистоты до брака, это бы, в общем, и не грех, это можно. Но боюсь я, что они это делают с каким-то тайным, как и тот монах Уэка, с каким-то тайным сексуальным возбуждением. Мне кажется, что вот эта старческая идеология, знаете, не помню, кто-то из древних царей спал, положив с собой двух девственниц. Сделать он ничего с ними не мог, но их витальная энергия его грел по ночам. Мне кажется, что все эти люди, которые эксплуатируют тему девственности и устраивают эротические, по сути дела, уроки там, на тему близости, до брака, это все похотливость какая-то, тайная форма похоти. И мне кажется, что это очень дурно. Мне кажется, что это детей развращает. Мне кажется, что дети сами как-нибудь разберутся, когда, с кем и в какой момент им терять невинность. И как тут не вспомнить слов классика Эдуарда Лимонова, который в одном интервью мне грешному сказал: «Это государство вообще не имеет права произносить слово «мораль». Все, что оно делает, каждые секунды его существования абсолютно и демонстративно аморальный». Под этим я могу только подписаться, хотя я во многом с Лимоновым не согласен, но вот с этим, пожалуй, соглашусь 100%.
Но мне кажется, что просто как-то не завезли методички обновленные, потому что там у них какое-то целомудрие сплошное.
Ну, тут
Вот, что...
рожать, рожать
А
надо.
кто рожать-то будет? Да, действительно, что-то отстает как-то. И, может быть,
Видимо,
вредители какие завелись.
они призывают их, прости меня, Господи, невольное кощунство, видимо, они их призывают к непорочному зачатию, потому что родить без нарушений вот это как-то совершенно невозможно. Ну, наверное, да, как было у Александра Иванова, и непорочного зачатия познал редкостный сюжет, секрет. И стал я приметой века, хватаю счастье за узду, и вот теперь от человека я к Божьей Матери иду.
Да.
Прости, Господи, дама.
Примерно так. Я тут глянул мимолетно на нашу обложку и понял, что еще одной темы не избежать, как бы я ни хотел. Певец Шаман подтвердил, что встречается все-таки с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Мне кажется, уже так они давно это объявили. Но нет, это было в выходные, мы с вами еще не успели. Значит, вот. И они, собственно говоря, являются парой. Я, с вашего позволения, не будем смотреть этот фрагмент. и уж затерли до дыр. Но просто раз уж у нас на обложке, прокомментируйте, пожалуйста, эту звездную пару, так сказать. Может быть, у вас даже есть аналогия какая-нибудь из литературы на этих двух, так сказать. Ну, вообще, конечно, это знаете, такие Барби и Кен для бедных. Вот. Ну, то есть есть Барби и Кен, соответственно, кукольном в этом как это как же эта компания называется, которая делает куклу? Мотель. Вот, соответственно, ну, у них есть вот есть Барби такая, Барби сякая, и на всякий случай ей Кена еще, значит, пригнали. Вот, а это такие для бедных. Вот, к вам в школу приедут искать живые. Что скажете,
Ребят,
Дмитрий
ну у
Львович?
нас есть на эту тему совершенно гениальное произведение. Это не я, оно, конечно, немножечко обсценное, но я не виноват, оно печатается в академических изданиях. Это Василий Кириллович Третьяковский. Приветствие, сказанное на шутовской свадьбе. Желающие могут обнаружить его в романе «Ледяной дом». Здравствуйте, женившись, дурак и дура, и дочка, то-то и фигура. Теперь-то время нам повеселиться. Теперь наезжанам должно беситься. Кваснин дурак и Буженинова блядка. Сошлись любовно, но любовь их гадка. Ну, мордва, ну, чуваши, ну, самоеды, начните веселье, молодые деды, балалайки, гудки, рожки, волынки, сберите вы бурлацкие рынки, плешницы, волочайки, скверные бляди. Ах, вижу, как теперь все вы ради. Это рады. Это Василий Кириллович. При Аниан. В нем построили ледяной дом и в нем устроили свадьбу карлицы и шута. Квасняна шута и этой карлицы. Это я эту аналогию привожу не потому, что у меня значит, зреет недовольство этой парой, и что действительно здравствуйте, женившись, дурак и дура, к ним, скорее всего, подходит. Нет, не поэтому. Я потому, что эти все браки и это все устройство личной жизни своих идеологов, шутов, придворных, это очень дурная вещь. Понимаете, это все-таки измывательство публичное. И то, что их личная жизнь, а личная жизнь двух государственных идеологов становится объектом рекламы и обсуждения, это ужасно. У Василия Кирилловича Третьяковского все заранее сказано. Скверные бляди, как теперь вы ради? Не нужно радоваться, понимаете, не нужно устраивать вот эту среду беспрерывного светского торжества на похоронах. И я горячо сострадаю всем героям сегодняшней российской светской хроники, которым самое время перечитывать роман «Ледяной дом». Кстати, знаете, что случилось с этой парой, с карлицей и шутом в «Ледяном доме»? Их там забыли на ночь, и они едва не замерзли, спаслись чудом и после этого долго хворали.
Ужас какие, рассказывайте,
Ужасно, ужасно.
Дмитрий Львович. Да, теперь самое время перейти к донатам, на которые нам присылали в течение сегодняшней нашей программе. Вот, нам прислали еще с прошлого раза и пишут нам вот что. Фарс написал нам: «Здравствуйте, в прошлой программе вы обсуждали пикник на обочине как аналогию к мясорубке. И я вспомнил, что всего несколько лет назад единственный вопрос, который меня волновал в жизни, это почему Стругацкие считают этот текст повестью, а издатели романом. Это спросил еще и на Эхо, прикиньте, да?»
Я могу на это ответить, и даже вот применительно к этой повести ответ вполне конкретный. Дело в том, что структура пикника на обочине, четыре повествования четырех разных лиц, авантюрист в центре, очень многие, кстати говоря, обороты речевые, отсылают к любимому Стругацкими роману Хемингуэя «To Heaven, Heaven, Not Me». Это назывался Хемингуэя роману. У Стругацких, а это может называться романом не по объему, а именно на том основании, что там присутствует несколько точек зрения, и как бы это четыре повести, собранные в одну. Вот по аналогии с Хемингуэевской работой это может быть называется романом. Хотя сейчас прямо вам скажу, романом называют «Что попало». Иногда большой рассказ может попасть в романы, и это так. Но у Стругацких были основания этому роману называть. Именно потому, что в нем присутствует полифония, смена точки зрения, И большие временные скачки между началом и концом романа, ну, или повести, как эти проходят 20 лет.
Спрашивает вас Дариус. Уважаемый Дмитрий Быков, то, что произошло с Зеленским и Трампом в Белом доме, не напоминает ли вам похожую сцену из истории Украины? То, как Богдана Хмельницкого выставил польско-литовский король Ян Казимир, не обратил внимания по поводу сына убитого Чаплинским, не оказал помощи, унизил.
Нет, если это мне напоминает какую-то сцену, тоже очень сходную, это сцена, когда Иван Грозный принимает Гондабуру, посла Речи Посполитой, и собирается его арестовать, на что посол говорит, посла схватить не можно, и бросает ему перчатку от лица своего короля. Вот эта сцена, это диалог с Гондабурой, которым там говорят, что он, хотя и не русский, а пить здоров, как русский, говорит о нем Годунов. А вот эта потрясающая сцена, «Иль шутишь надо мной, или я забавным тебе кажусь», говорит Грозный в этой сцене, а в общем, видимо, кажется забавным. Он дословно повторяет этот диалог. Дело в том, что вообще неприкосновенность дипломатическая, неприкосновенность и статус посла – это для политиков определенного склада ведь не является препятствием. Да? И я честно, я слышал это щелканье, это клацанье зубов рядом с лицом Зеленского в этот момент. Поэтому, во-первых, ничто не ново под луной, а во-вторых, Зеленский повел себя абсолютно последовательно, ровно как Гондрабура тогда говорит, а мы этот надоест, тебе другого выберем царя. Это поведение свободного человека в несвободном обществе.
Дмитрий Львович, вам пишет Ревелина. Вопрос к Дмитрию Львовичу и к Саше, кстати. Как вы считаете, наступило ли уже время для нормализации жизни вне России для тех, кто уехал после 24 февраля 2022 года? Ну, не просто денно и ночно думать и говорить о возвращении, а начинать в ту жизнь, в которой люди оказались. Спасибо.
Ну, Саш, как у вас, я не знаю, я давно готовился к этому. Я понимал, что я уеду, и я по полгода работал в Штатах. Я всю прозу в Штатах писал, потом приезжал, публиковал в России. Почему? Потому что в России на меня физически давила плита страха. Я все время испытывал какую-то оглядку. Я думаю, что Стругацкие насчет излучателя не соврали. И, понимаете, у меня ну, вот есть такое четверостишее, далеко не классическое, о днях позора и чумы, о том, что это будет с нами, признайся, думали ли мы? Нет, мы не думали, мы знали. Я знал, я к этому готовился. Ровно так же я сейчас знаю, это не вопрос веры. Если на меня не упадет кирпич, а кирпич просто так не падает, я вернусь. И я готовлю себя не к расстанию в американскую жизнь. Я в американскую жизнь врос довольно давно. Я, начиная с 2015 года, большую часть времени проводил в Штатах. Но я готовлю себя к тому, как мне будет возвращаться в Россию. И самое трудное для меня будет это привыкать заново к общей недоброжелательности, к атмосфере недоброжелательности, которая камнем висит в России на улицах просто. Ничего, переживем, потому что кроме нас некому.
Ну, мне кажется, и ситуация тоже будет меняться. Тут все довольно динамически. Это с одной стороны. С другой стороны, я вообще не вижу никакого противоречия, почему нельзя одновременно и, как пишет Ревелин, начинать в ту жизнь, в которой люди оказались, и думать и говорить о возвращении. Это процессы, не взаимоисключающие на самом деле.
Интеллектуальный, культурный я в Америке дома. Я долгое время, кстати, в Америке чувствовал, что я совпадаю идеологически с очень многим. Теперь тут поперло такое, ну, мне, знаете, не привыкать быть в оппозиционном меньшинстве. Но я не вижу, опять-таки, трагедии в том, что я, 50 лет прожив в России, оказался в другой стране. Это расширение жизни, ее продолжение, это возможность новых вариантов. И самое прекрасное, что вот именно из этой вилки, из этого раздвоения там, русских стихов и американской жизни вырастают очень интересные стихи. Я любую ситуацию рассматриваю как лирическую. Эта ситуация лирическая. Ровно так же и ситуация возвращения даст мне мощную поэтическую вспышку.
Подлец-беглец. А, прошу прощения, еще Ревелина благодарит вас за то, что вы часто вспоминаете спектакль «Так победим». Он видел его в 82-м году, будучи 14 лет от роду, впечатление было наисильнейшее.
И я был ровно в том же возрасте. Видите, мы с вами совпали, мы ровесники.
Вон а как. А у нас еще пара донатов есть, между прочим, даже поболее. Подлец-беглец написал: «Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Львович, на днях объявили о новых сложностях для россиян получить визу в США. Я проситель убежища и выйду не скоро, и ко мне теперь никто приехать не сможет. Есть бальзам?»
Во-первых, разговоры о трудностях визы, об оранжевом списке уже опровергнуты из самого Белого дома. Видимо, это была утечка, видимо, преждевременная, видимо, это будет не так жестоко, как представляется. Ну, а бальзам один, помните, когда евреи, уезжая из Германии, въезжают в Штаты с огромным портретом Гитлера? Его спрашивают: это зачем? Говорит: а это я повешу над столом, это мое лекарство от ностальгии.
Хорошо. Да, так, а мы продолжаем. И Blue Cheese пишет: «Саш, Дмитрий Львович, привет из Монреаля. Дмитрий Львович, большим удовольствием читаю вашу книгу про Маяковского. Спасибо за ваш труд. Саш, всегда приятно смотреть ваши видео. Дмитрий Львович, посоветуйте, пожалуйста, актуальный для Северной Америки рассказ на сюжет для 5-минутного фильма. Спасибо».
Шервуд Андерсон «Смерть в лесу».
Иван Иванович, Иван Иванович сначала нам написал: «Нынче опоздавший без вопроса», а потом спохватился и как напишет: «Какой бы вы дали литературный совет Зеленскому и нелитературный Путину в свете грядущих переговоров?»
Ну, Путину совет один и понятный. Беги, сокройся от очей, царя слабая царица. А что касается Зеленского, ну, понимаете, это правда, Черчилль сказал это: идешь через ад, не останавливайся, иди быстро. Ну, думаю, что у Зеленского без меня хватает литературных советов. Вот на этой неделе вышел из печати американский вариант ВЗ. Надеюсь, что сумею представить в Украине украинский. Там сказано прекрасно, прекрасно, что мы имеем возможность жить в одно время с героем, даже героем литературы. Это я Зеленскому говорил и повторяю.
Спасибо огромное, дорогой Дмитрий Львович.
Спасибо,
Дмитрий
увидимся.
Быков был сегодня, как, собственно, и всегда, в Classic News с главным нашим героем. Встретимся через неделю в воскресенье в 20 часов, тут в 19 часов по Москве. В 21 час по Москве сегодня, то есть через час, уже меньше, чем через час, Денис Альшанов, блистательно, который провел эту передачу в качестве режиссера, переместится в кресло ведущего и вместе с экспертами программы «Точка» будет говорить о технологиях и их влиянии на нашу жизнь. Ну а завтра в 9 утра вас ждет также брекфаст-шоу, как и всегда, Александр Филипенко и Максим Поляков. Также не забывайте подписываться на наш канал и на новый канал «Отъезд кукухи», в котором собран самый жир и самый сок вообще всей нашей деятельности в разных ипостасях. Между прочим, хорошее времяпрепровождение с каналом обеспечено. Например, сегодня там вышли и «Отъезд кукухи за неделю», и Илья Шипелин сегодняшний с анализом пропаганды, как она говорит про Трампа, и многое-многое другое вы там найдете. Подписывайтесь на канал «Отъезд кукухи», ссылка в описании. Я же прощаюсь с вами, счастливо, пока.